Между тем ужас и смятение господствовали в Казани, где не было ни 20 тысяч воинов. Подданные изменяли ей, князья и мурзы тайно уходили к Шекалею, а россияне опустошали ее ближайшие села и никого не пускали в город. От устья Суры до Камы и Вятки стояли наши отряды. На престоле казанском играл невинный, бессловесный младенец. Вдовствующая царица Сюенбека то плакала над ним, то веселилась своим любовником, крымским уланом, Кощаком, ненавистным народу. Граждане укоряли вельмож, вельможи друг друга. Казанские чиновники желали покориться Иоанну, крымские гнушались сим малодушием, ждали войска из Тавриды, из Астрахани, из ногайских улусов. И надменный Кощак, гремя саблею, обещал победу царице. Пишут, что он думал жениться на ней, умертвить ее сына и быть царем. Но сделался бунт. Крымцы, видя, что народ готов выдать их московским воеводам, бежали числом более 300 князей и сановников. Они не могли спастись, и везде находили россиян и положили свои головы на берегу Вятки. А гордый Кощак и 45 знатнейших его единоземцев были взяты в плен и казнены в Москве. Тогда казанцы, немедленно заключив перемирие с нашими воеводами, отправили послов к Иоанну. Молили, чтобы он снова дал им Шекалея в цари, обязывались прислать к нему младенца Утимиш-Гирея, царицу Сюембеку, жен и детей, оставленных у них крымцами. Хотели также освободить всех российских пленников. Иоанн согласился, вспомнив осторожную политику своего деда, которая состояла в том, чтобы не доводить врага до крайности, изнурять в нем силы, губить его без спеха, но верно. Зависеть от случая как можно менее, беречь людей как можно более и в неудачах войны оправдываться ее необходимостью. Но дед Иоаннов, наблюдая умеренность, наблюдал и другое правило – удерживать взятое. Послав Адашева к воеводам, чтобы исполнить условия мира и объявить Шекалея царем казанским, он велел отдать ему единственно луговую сторону, а горную, завоеванную мечом России, приписать к Свияжску. Сия мысль разделить владение Казани огорчила и народ ее, и самого Шекалея. «Что ж будет мое царство, — говорил он, — могу ли требовать любви от подданных, уступив России знатную часть земли их?» Воеводы ответствовали, что так угодно Иоанну. Тщетно казанцы думали лукавствовать, отрицались от условий, не хотели выдать ни царицы, ни пленников. Воеводы сказали им решительно: «Или они будут в руках наших, или государь в начале осени будет здесь с огнем и мечом для истребления вероломных». Надлежало повиноваться, и казанцы известили Шекалея, что царица с сыном уже едет в Свияжск. Не только Сюембека, но и вся Казань проливала слезы, узнав, что сию несчастную, как пленницу, выдают государю московскому. Не укоряя ни вельмож, ни граждан, Сюембека жаловалась только на судьбу. В отчаянии лобызала гроб Сафагиреев и завидовала его спокойствию. Народ печально безмолвствовал. Вельможи утешали ее и говорили, что Иоанн милостив, что многие цари мусульманские служат ему, что он изберет ей достойного между ими супруга и даст владение. Весь город шел за нею до реки Казанки, где стояла богато украшенная ладья. Сюембека тихо ехала в колеснице, пестуны несли ее сына. Бледная, слабая, она едва могла сойти на пристань, и, входя в ладью, с умилением поклонилась народу, который пал ниц, горько плакал, желал счастья бывшей своей царице. Князь Оболенский встретил ее на берегу Волги, приветствовал именем государя и повез на судах в Москву с Утимиш-Гиреем и с семействами знатных крымцев. Так исполнилось первое условие мира. Воеводы требовали еще свободы наших пленников и присяги всех казанцев в верности к России. Назначили день и стали у Казани от Волги до Царева Луга. Алей послал своих вельмож в город, чтобы очистить дворец, и ночевал в шатре. В следующее утро все сановники и граждане собрались на лугу, выслушали написанную для них клятвенную грамоту, благодарили Иоанна за данного им царя, но долго не хотели уступить горной стороны. «И вы думаете, — сказали бояре, — что Иоанн, подобно вам, легкомыслен? Взгляните на устье Свияги. Там город христианский. Жители окрестных земель торжественно поддались нам и воевали Казань. Могут ли снова принадлежать ей? Забудьте старое, оно не возвратится». Наконец, шертные грамоты были утверждены печатью царскую и подписью всех знатных людей. Народ присягал 3 дни, толпа за толпою. Шик-Алей въехал в столицу. Бояре, князь Юрий Булгаков и Хабаров, посадили его на трон, и двор царский наполнился российскими пленниками, из коих многие лет 20 страдали в неволе. Алей объявил им свободу. Они едва верили своему счастью, обливались слезами, воздевали руки к небу, славили Бога. «Иоанн царствует в России», — говорили им бояре, — «идите в Отечество и впредь уже не бойтесь плена». В Свияжске наделили их всем нужным, одеждою, съестными припасами, и послали Волгую вверх числом 60 000, кроме жителей вятских и пермских, отправленных иным путем. Никогда, пишут современники, Россия не видала приятнейшего зрелища, то был новый исход Израиля. Освобождение столь многих людей, основание Свияжска, взятие знатной части казанских владений и воцарение Алея не стоили Иоанну ни одного человека. Россияне везде гнали, били неприятелей в маловажных встречах на берегах Камы, Волги, и только их кровью обогрялись. Князь Булгаков поехал к государю счастливую вестью. Боярин Данила Романович и князь Хилков также возвратились. Хабаров с 500 московских стрельцов остался у Шик-Алея, а князь Семен Микулинский, муж, известный умом и храбростью, в Свияжске. Еще Казань тишиною и верностью к России могла бы продлить бытие свое в виде особенного мусульманского царства, но рок стремил ее к падению. Напрасно Иоанн изъявлял милость и ласку к ее царю и вельможам. Дарил первого богатыми одеждами, сосудами, деньгами, также и царицу его, одну из бывших жен Сафагиреевых. Дарил и всех знатных казанцев, предостерегал их от гибельных следствий новой измены. Шик-Алей непрестанно докучал ему о горной стороне, желая, чтобы он возвратил хотя половину или часть ее, и, недовольный решительным отказом, равнодушно видел, что казанцы укрывают еще многих пленников российских, сажают в ямы, заключают в цепи. Не хотел никого наказывать за то и говорил нашим сановникам: «Боюсь мятежа». Но, сведав, что некоторые вельможи по старому обычаю втайне крамольствуют, пересылаются с нагаями, замышляют убить его и всех россиян, Алей не усомнился прибегнуть к жестоким мерам. Дал пир во дворце и велел резать гостей, уличенных или только подозреваемых в измене. Одних умертвили в его столовой комнате, других на дворе царском. Всего 70 человек, самых знатнейших. Палачами служили собственные Алеевы князья и стрельцы московские. 2 дни лилась кровь. Народ оцепенел. Виновные и невиновные разбежались от страха.